Моя полка.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Книжная полка». Сегодня в гости книжную полку я пригласила Татьяну Петровну Андрейко. Очевидно, постоянные слушатели знают Татьяну Петровну, и читатели знают, что она автор 5 книг стихов и прозы. Тем более, что в прошлом году, по-моему, мы здесь встречались. Добрый день, Татьяна Петровна.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что Татьяна Петровна – член Союза российских писателей. Она, во-первых, лауреат премии губернаторского Иркутской области за свои произведения. В этом году, помимо того, что вышла ее книга новая «Сказка о голубом замке», в куда вошли две работы Татьяны Петровны. Кроме того, еще она является финалистом
германского международного конкурса «Лучшая книга года 2016».
Скажите об этом конкурсе несколько слов, потому что каким образом вас отобрали на этот конкурс, каким образом узнали о том, что вот вышла ваша книга и стала она финалистом этого конкурса.
Ну, выдвигаются книги обычно, номинирует писательская организация. И эта книга, я, в общем-то, рада, что она вошла в финал. Проводится международный конкурс русскоязычных писателей в Германии, во Франкфурте на Майне. Ну, и было 800 участников из 20 стран. И вот 6 финалистов, 2 из России, из Иркутска и Ярославля, и люди, авторы из США, Германии, Эстонии и Молдовы. Но так как победители будут известны в июне, выберут 3 победителей, то есть мы подождем, выйду ли я в финал с этой книгой или нет.
Хотелось бы пожелать, чтобы вы вышли, потому что те, кто вот эту вашу книгу читал, в особенности «Повесть, как решите», и «Сказку о голубом замке», вот эту повесть, все очень хорошо отзываются об этой книге. Когда была презентация вашей книги, этой новой, многие, конечно, кому довелось уже до этого прочесть ее, очень тепло о ней отзывались. И я знаю, что это люди, не только связанные с литературой, но профессиональные писатели, и писатели, будем говорить так, которые только встают на крыло, как, например, Живетьев Максим, который был вот в одной из передач книжной полки у нас здесь. Он автор относительно молодой, кандидат биологических наук, поэт начинающий, тем не менее, он очень высоко оценил эту книгу. Петровна, меня это очень порадовало. И у нас наши коллеги, спасибо вам за то, что вы подарили нам эту книгу, и мы имели возможность нашим интересующимся читателям ее предложить их вниманию, и они также оценили эту книгу хорошо. Ну, наверное, потому что и перед этим знали о том, что повесть вот эта «Как решите», она вошла в лонглист премии «Ясная поляна» за 2014 год. Об этом тоже были сообщения, и можно было и в интернете посмотреть, и можно было еще посмотреть. Но Татьяна Петровна известна нам не только как профессиональный прозаик, поэт, но еще и литературный критик. Она редактор альманаха литературно-публицистического, которая Иркутская областная общественная организация «Союз российских писателей» издает «Зеленая лампа». Ну вот что все говорят из тех, кто уже ознакомился с вашей книгой. Во-первых, все отмечают, что очень оригинален сюжет, как «Сказки о голубом замке», так и «Повести, как решите». И что здесь, и, во-первых, присутствует и психологическая достоверность, и какая-то интонация такая естественная. То есть и читать ее легко. Здесь нет никаких-то изысков, как бывает иногда, но каких-то таких... Она очень читается не то чтобы легко, но во всяком случае, несмотря на сложность проблем, которые, например, в повести «Как решите», с моей точки зрения, вы очень... Интересно, рассматриваете здесь вопрос, проблему становления такой творческой личности, становления писателя в наше непростое время. Каким образом молодые люди приходят к этому творчеству и что им приходится преодолевать? У вас очень интересно это все. Тем не менее, читается, ну не то чтобы легко, но во всяком случае и с интересом, и понятно. Рекомендую нашим слушателям ознакомиться непременно с этой книгой. Но кроме того, Татьяна Петровна, я хочу вам сказать, что вы еще и помимо этого, я уже говорила, что вы редактор вот этого областного литературного альманаха «Зеленая лампа», то есть приходится сожалеть, что он выходит-то не ежегодно даже. Бывает так, что с перерывами, ну, все говорят, денег нет. Но я хочу вам сказать, как вот вы писали, как поэт вначале вы же начинали, а потом пришли к таким психологическим повестям.
Ну, я бы сказала, хорошо, что я начинала как поэт, потому что это очень обогащает, как я считаю, ну, не только я так считаю, обогащает стилистически и прозу. А в поэзии я, когда написала поэму «Восхождение к мельнице», я уже поняла, что лучше я не напишу, это во-первых. А во-вторых, все-таки поэзия – это небольшая форма, а хотела сказать о гораздо большем. То есть, естественно, что чем больше хочешь сказать, тем крупнее нужна форма. Поэтому, в общем-то, это естественный был процесс, переход из поэзии в прозу. Но я рада, что у меня тот брат очень хороший поэт, и в этой книге есть его стихи. Вот я думаю, что это, в общем-то, творчество не только мое, но и моего брата, и моего сына, который оформил книгу, вот, о которой мы сейчас говорим, «Сказка о голубом замке».
А муж дал средства на издание.
Не только муж дал, и Союз российских писателей дал частично.
Финансовую поддержку оказал.
Естественно, семья помогала, которая всю жизнь мне помогает. И без семьи, я думаю, что я бы столько не успела написать, потому что мне они очень помогают.
Освобождают от каких-то забот.
Да, освобождают от каких-то действительно забот. Сначала им вкладывала я время, чтобы воспитать детей, выучить детей. А теперь семья старается создать мне условия для моей писанины, скажем.
Короче говоря, это своеобразный семейный подряд, будем говорить так.
Да, действительно
так. Как принято сейчас говорить. Ну что, чтобы не быть голословными, давайте хотя бы немножко.
Про книжку, да?
Да, да, про книжку. И прочтем, может быть, немного.
Хорошо. Книжка называется «Сказка о голубом замке». Но, несмотря на сказочное название, она все-таки адресована взрослому читателю. Состоит из двух повестей. И писала я о том, что хорошо знаю и что меня очень-очень волнует. Но так как я из учительской семьи и сама много лет преподавала и в школе, и в институте, то, естественно, меня интересует вопрос, почему на старте жизни дети у нас замечательные и талантливые, а в итоге мы имеем в России две беды, о которых говорим уже
неоднократно.
Да, и неоднократно, и не десятилетия, а столетия. На каком же жизненном этапе мне было интересно, да, происходит вот это превращение из ангелов не в чудесных людей, да, казалось бы, а в чертей и тех, кто составляет две наших беды. Свое мнение все-таки у меня по этому вопросу сложилось, на каком этапе формирования личности происходит вот эта вот деформация, но так как личного мнения недостаточно, я очень долго интересовалась мнением и ученых, и психологов, то есть читала и диссертации на эту тему по психологии, по социологии, по психиатрии, потому что тема действительно и больная, и интересная. То есть все мы говорим, откуда у нас столько вот и чинуш, и людей нечистых на руку. Когда вот это происходит? Когда человек, так сказать, чистый, прекрасный ребенок превращается вот в то, от чего мы все стонем. И, собственно говоря, ничего нового из изучения вот этой вот литературы я не почерпну. Генетики считают, что главный фактор формирования личности – это генетика. То есть
наследственность.
Наследственность, да. Вот социологи считают, что это среда. Каждый кулик свое болото хвалит. Но в результате эти три фактора, о которых давным-давно известно – среда, семья и генетика – они и формируют личность, и калечат личности. Но хотелось бы именно в художественной форме исследовать, как это происходит. Так как я жила 30 лет при социализме и уже 30 лет при капитализме, то я могу сравнивать и на достаточно большом временном отрезке вот именно проследить, какие факторы являются
доминирующими.
Да. Я все видела своими глазами, то образы главных героев – это все-таки обобщенные образы, но обобщала я реально существующих личностей, которых, в общем-то, я видела. И я ничего не сочиняла, не фантазировала ради того, чтобы нафантазировать чего-то. А то, что происходило со мной или на моих глазах происходило с другими, я просто все это скомпоновала воедино. То есть все, значит, герои, не конкретно существующие личности, потому что, когда читают мою первую повесть, считают, что я написала о себе. Да, частично, конечно, я наделила героев своими воспоминаниями. Но все-таки я бы сказала, что это исследование, художественное исследование. Я изложила то, до чего я додумалась, в общем-то, в художественной форме изложилась. Может быть, я ошибаюсь, но я думаю, что читатели, как говорится, поправят. Как говорят, что все дети талантливы. Действительно, это так. У каждого из нас есть свои способности. Кто-то более склонен музицировать, кто-то к математике больше склонности, кто-то к технике. То есть у каждого есть какие-то способности. Но когда мы говорим, что люди масса, люди не масса. Они, в общем-то, превращаются каким-то образом в течение жизни в существа, которые теряют те навыки и таланты, которые вот им были даны. И вот когда я анализировала, когда я вот изучала проблему, тему, я смоделировала две ситуации. Ребенок. Вот в первой повести это девочка, происходит действие в 60-е годы, во второй начинается, когда ребенок мальчику 6 лет, потом ему уже 21 год.
Ну,
на протяжении всей повести, да, на протяжении всей повести это молодой человек, жизнь молодого человека 21 года. И вот когда начинаешь анализировать, вот возьмем равные условия, стартовые условия. Вот генетика. Если мы говорим, что до революции у нас было 87% сельских жителей, а теперь 87% практически горожан, то потомки, собственно говоря, у 8-9 человек из тех людей, которые живут в городах, это потомки сельских жителей. У меня родители и девочки, и мальчика, вот они из народной, из крестьянской среды. То есть типично это? Да, это типично. Дальше смотрим, в какой среде они растут. Вот 60-90-е годы. В общем-то, самая обычная среда. Обычная школа, обычный класс, обычный двор, обычные соседи. То есть все, как есть на самом деле, вот так, в общем-то, все и описано. Дальше семья. Какая семья была типична для момента моего взросления, 60-70-е годы? Это полная семья, мама и папа. Это было типично. Сейчас какая семья типичная? То есть, когда у нас на 10 браков 8 разводов, то, естественно, что это не полная семья. Для нашего времени это типично, да, типично. То есть, у мальчика только мама. И вот смотрим на протяжении книги, анализируем, кто из детей во что превращается и почему. И что еще хотела сказать, что когда вот начинаешь сравнивать, анализировать, как относилось государство к детям при социализме, скажем, школа, семья, то есть функция воспитательная, она присутствовала. И сейчас мы смотрим, да, получается, что школа занимается образованием, но не воспитанием. Государство больше декларирует заботу о детях, чем на самом деле. Вот я приведу пример совершенно недавний. Вот детский сад Новоленина. Надо было устроить внучку. Когда президент подписал указ, что должны быть все дети устроены, как устраивают у нас. Помещение маленькое, приходишь, кроватки в 3 яруса. Приходишь в детский сад, говорят, ваш ребенок будет 47-м. То есть маленькие помещения, вот таким вот образом решается проблема
устройство детей
в детский сад, ликвидация очередей. Каким образом это происходит? Вот таким вот образом наши чиновники выполняют указ президента. То есть, если раньше при социализме человек, скажем так, никогда не был ценностью большой в нашей стране, может быть, и вообще в мире, но дети во времена моего детства представляли большую ценность и для общества, и для государства. Сейчас я вижу, что для общества и государства дети уже не ценность, и остается только семья. Вот вся нагрузка ложится на семью. Семья справляется? Нет, семья не очень-то и справляется. Ангелами и прекрасными людьми наше общество не пополняется. Вот эти вот проблемы детства и то, что ребенок перестал быть ценностью, вот на это я и хотела обратить внимание в книге. То есть это главная тема вот этой книги. Но кроме этого, есть там еще очень много тем и очень много вопросов, которые были мне
интересны,
скажем, не интересны, а важны. Угу. И я пыталась вот в книге ответить на эти вопросы, которые подкидывает жизнь.
Спасибо, Татьяна Петровна. Ну, получилось, что мы с вами не столько о художественном произведении говорим, а вы пытались
про идею, сказать, про тему,
да, как публицист выступали, идею своей книги донести. Но мы не так много у нас времени, мы поэтому и не сможем рассказать какой-то сюжет, да и надо ли рассказывать. Кто захочет, тот, наверное, возьмет и прочтет книгу и посмотрит. Ну, а еще я хочу спросить вас. Помимо того, что вы занимаетесь своим художественным творчеством, вы еще являетесь, я уже говорила об этом, редактором альманаха «Зеленая лампа». Пишете и туда, и в другие издания. Критиков у нас не так много. Но вот последний номер «Зеленой лампы» за 2015 год, там ваша статья. Интересная очень. Размышления, навеянные объявленным в России годом литературы. И размышления эти очень даже интересны, потому что не касаются состояния, но нашей иркутской, и не только иркутской, а вообще литературы российской. Что дал год литературы? И вообще, есть у нас литература или нет? Почему мы до какой-то степени, может быть, и планку литературных произведений опустили, но с другой стороны, все-таки имеем писателей и поэтов, которые, как сказал Бахыт Киджеев на прошлом
фестивале,
да, фестивале поэзии на Байкале, что у нас, в общем-то, поэзия, во всяком случае, он поэзии говорил, она на том же уровне, что и московская. Это очень это радует, да? Ну так вот, скажите, как вот вы к размышлениям этим приходите и почему? Кого из современных, может быть, молодых авторов вы особенно выделяете? Я, например, если говорить о поэзии, предпочитаю, настолько хорошо отношусь к Александру Журавскому, я преклоняюсь перед его и талантом, и тем, что он знает столько языков, и так переводит, и притом так образно переводит, он доводит до нас произведения восточных поэтов, в основном он с восточных языков.
Он почти 40 языков знает,
да,
и закончил
почти 40
языков. То есть это делает он очень профессионально. А так он очень хороший поэт, то он делает это очень поэтично. Я бы хотела, прежде чем говорить про «Зеленую лампу», сказать несколько слов про нашу организацию и про статью, которую вы говорили. Вот она у нас есть на Бабре, вот, то есть кому интересно, угу, может посмотреть в интернете. А сейчас вот те вопросы, которые вы задавали о том, почему у многих литераторов чаще всего получается «Левиафан», о чем мы недавно в интернете спорили с одним читателем. Он говорил про иркутскую литературу. Вот за что вы не возьметесь, у вас все время «Левиафан» получается, жить неохота с вашей литературой. То есть вот так вот буквально было сказано. Но я была не согласна, то есть развязалась небольшая полемика. Я сейчас пишу следующую статью, где я пытаюсь доказать, что не только «Левиафан» получается у наших иркутских поэтов и прозаиков. Несколько слов я бы хотела сказать про Иркутскую областную организацию писателей. Это общественная организация. Все поэты и прозаики занимаются общественной деятельностью совершенно безвозмездно. делается, я считаю, что очень много, и выступаем в школах, и ребята проводят слэмы, то есть это поэтические турниры каждый месяц. Недавно провели конкурс «Король поэтов» областной, где принимало участие более 80 поэтов из Иркутска и Иркутской области. Но издаются альманахи «Иркутское время» каждый год, и «Зеленая лампа» издается периодически, когда находим
средства,
да, потому что вот все производится на средства наших уважаемых меценатов. Ни управление культуры, ни город, ни область
не
заинтересованности, да, заинтересованности не проявляют. Поддержки мы практически не видим. Если, например, книжка, про которую мы сегодня говорим, она всего 300 экземпляров, обошлась где-то почти что в 100 тысяч, то в прошлом году дали на две книжки 60 тысяч областное управление культуры. Естественно, что на эти деньги невозможно выпустить книгу. Никакого интереса, я считаю, не проявляют к творчеству молодых поэтов и писателей. И если бы, так сказать, мы не вели семинары, вот Анна Асеева ведет семинары по поэзии, я веду семинары по прозе, и мы выпускаем альманахи, где пытаемся не себя показать, а именно тех молодых, которые приходят на смену предыдущему поколению литераторов. Все это делается именно с надеждой на будущее. Угу. Это как вот «Белое солнце пустыни». Верещагин говорил, ну, у нас-то все хорошо, да, у тех, кто уже состоялся, потому что мы печатаемся и какие-то конкурсы выигрываем, и печатаемся и за рубежом, и в других городах. А у молодых-то поддержки никакой нет. Вот это и обидно, за город обидно, что ему не нужны действительно профессиональные и хорошие авторы, которые себя проявляют и в других городах, и на российском уровне, и на международном. И я уже об этом говорила из трибун, я уже об этом писала статьи, и сейчас говорю, что Министерство культуры должно обратить внимание и, так сказать, литературный процесс все-таки каким-то образом регулировать.
У нас уже который третий год, по-моему, будет проходить такой фестиваль, что ли. Иркутск – это культурная столица Восточной Сибири. Но это культурная столица.
Но не литературная.
Но не литературная. Ну, почему там митьки тоже, в общем-то, какие-то тексты приносят свои. Но мы не можем жить постоянно прошлым и прошлыми заслугами, 19-20 веком. Да, у нас была нормальная литература, это и представители Иркутской стенки.
Да,
можно имена бы повторять,
да.
Не будем. Угу. По-моему, радиослушатели все хорошо знают. Мы должны думать о будущем. А это будущее надо воспитывать, с ними надо работать. И это очень здорово, что вот вы, Анна Асеева, ну и в других союзах тоже люди работают практически на безвозмездной основе. Я знаю хорошо, что это отношение не только к вам, конкретно к вашему союзу такое, что средств не дают на это самое. Вы понимаете, там где-то 100 тысяч дается на издание в год всего. И то эти все деньги практически не доходят. Как их делить, если там у кому-то 60 лет, кому-то 70 лет. Люди должны к этому времени какое-то избранное свое, и все люди обижаются, и старшее поколение писателей, и молодежь обижается. Мы вкладываем деньги в спорт, это очень здорово, конечно, в здоровом теле, но дух-то здоровый должен быть тоже, да? А вот об этом здоровом духе мы думаем очень мало.
Это все так, потому что сейчас, ну, я не знаю, вульгарный материализм, по-моему, царствует у нас. Надо накормить людей, самое главное. Но дело в том, что я помню, что в 90-е в деревнях около Усть-Илимска, где мы тогда жили, детей кормили комбикормом, потому что вообще это самое есть было нечего, был голод. Сейчас такого нет. Сейчас никто, так сказать, по помойкам не побирается, дети не ходят, не стучат по квартирам, дайте хлебушка, как это было. Вот я все это прекрасно помню. Но до сих пор нацелено и общество, и я считаю, что и правящий класс на то, чтобы только накормить тело, но, так сказать, не душу. А это, собственно говоря, приведет к еще более худшим последствиям в обществе, чем мы видим это сейчас.
Да, я тоже сторонник того, что, извините, здорового тела не будет, если не будет здорового духа. То есть, что там первично, материя или, так сказать,
это не важно. Это и другое важно. Важны, но не надо за счет одного отказываться от другого совершенно, как у нас происходит сейчас. Немножко мы отвлеклись. Про семинар. Приходят люди разного возраста. Я именно веду семинар по прозе. Почему по прозе? Почему я считаю, что это очень важно? Вот поэзия, как вы уже сказали, благодаря и международному фестивалю на Байкале, где перебывало больше 100 ведущих российских и не только российских поэтов, благодаря участию наших поэтов в различных российских фестивалях, слэмах, у нас с поэзией на хорошем профессиональном уровне. Но а с прозой все очень сложно, потому что притока свежих сил нет. Ну, вот представьте себе, человек садится писать стихотворение. Ну, день, два, три он его пишет, предположим, неделю. А чтобы написать большую вещь, для этого нужно время. Вот, времени немного. А кто в это время будет кормить семью? Раньше была такая система, то есть была комиссия. Человек приносит часть рукописи, обсуждает рукопись и дают или добро на публикацию, или добро на публикацию не дают.
Да.
Или говорят, что нет, извините. Сейчас такого нет. Что сейчас происходит? Вот человек хорошо сидит ночами, выходными, в отпуск, написал. Я говорю про наш город. Он написал. Дальше что? Надо издать. Издать, как мы сейчас говорили, практически невозможно. То есть что это значит? Надо или взять кредит, или надо сидеть копить, или надо искать спонсоров. Хорошо, нашел. Издал. Дальше. Книгу надо донести до читателя. А это самое-самое важное. Ради чего книги-то пишутся? Не для же собственного удовольствия. Надо донести до читателя. Раньше в Иркутске было и Восточно-Сибирское издательство, которое развалилось, и был библиотекарь. Организация, которая распределяла книги по библиотекам. Красноярск издает каждый день, каждый год более 25 книг. В центральных областях, в некоторых, вот я читала, что за 10 лет издали 200 книг. То есть там вот эта система работает. Наименование книг, да, я имею в виду. Что касается прозы, так как издаваться сложно, притока нет, а растить надо, потому что кроме нас, так сказать, это никто, я так понимаю, не сделает, и мы все равно должны что-то оставить и после себя хороших авторов. И авторы, которые к нам приходят, я считаю, что делают большие успехи. Стараются и работают, и пишут.
Вы знаете, мне кажется, что, конечно, вот вы правы в этом плане, что Министерство культуры, администрации области, надо было бы, по примеру наших соседей, смотреть не только в одну сторону одной какой-то писательской организации. Слава Богу, у нас их несколько, но мы не будем о причинах говорить. Но надо было бы просто смотреть и делать заявки, чтобы они хотели, какую литературу видеть для детей, тематику. То есть определенный заказ должен быть социальный.
Я бы хотела сказать, что у нас замечательные авторы. Драматурги молодые у нас появились. Виктор Алексеев и Юрий Якобсон. Алена Шипицына Иванке. Очень интересную пишут и прозу, и поэзию. Юрий Харлашкин. Роман Днепровский, автор уже нескольких книг. Еще есть ребята и молодые, и не очень молодые, которые делают очень большие успехи. И за этот год я бы хотела им сказать большое спасибо, что они очень внимательно слушают и делают выводы, которые положительным образом сказываются на их работах. Часть из тех произведений, которые написали ребята во время занятия на семинаре, будут опубликованы в «Зеленой лампе».
Мне, например, вот в «Зеленой лампе» последний очень поразил, еще вы не назвали, Игорь Корниенко.
Его... Он из Ангарска.
Он из Ангарска. Но это не важно, да? Все равно же Иркутская область. Вот эта вот пластмассовая война, он меня очень поразил. Рассказ его такой очень интересный. И мне кажется, что он человек, ну, с будущим, во всяком случае.
Ну, во всяком случае, он публикуется и за рубежом, и получает тоже престижные российские премии. И сейчас вот на слэме, который был в Красноярске.
Отмечен был, да?
Отмечен был, да. Но дело в том, что тоже кто его будет издавать? Кто будет издавать Маю Новикову? Кто будет издавать Гидзевича? Кто будет издавать? Ну, знаете, можно...
Ну, мы с вами, так сказать, издавать не будем точно.
Ну, потому вот, что... Я про это и говорю, что в Иркутске очень ситуация с литературным процессом очень аховая. Еще я хотела сказать, что заикнулась про фестивали, вот, которые у нас проводятся каждый год, международные фестивали.
Да, я хотела бы тоже об этом фестивале спросить.
Вот с этого года это будет уже именной фестиваль, он будет носить имя Анатолия Ивановича Кобенкова.
Вот, в этом году основал, какие числа он пройдет?
Так, он будет проходить с 19 по 26 июня. И будут участвовать Евгений Рейн, я думаю, что даже представлять не надо, да?
Ну, вот. Любителям литературы, да, поэзии.
Да,
тоже.
Совершенно не надо. И Виктор Кулые, Надежда Кондакова, Марина Кудимова, Олег Хлебников, Игорь Сид, Анна Сайдшах. И будут проходить встречи в нашем университете, в пединституте, в библиотеках города. Мастер-классы. Вот Марина Кудимова и Виктор Кулы проведут мастер-классы по поэзии и поэтическому переводу. Как вы уже сказали, что у нас замечательный Журавский Александр, который знает более 30 языков и не только. Сейчас появляются у нас люди, которые переводят тоже замечательно и английскую поэзию, и шотландскую поэзию. Я бы хотела поблагодарить от всей души тех людей, которые сейчас занимаются фестивалем, которые проводят фестиваль, организуют фестиваль. Игорь Дронов, Анна Асеева, Андрей Сизых. И при посильной, естественно, помощи Иркутской областной писательской организации и иркутских любителей поэзии. Поэтому всех приглашаем, будет очень интересно, и получите удовольствие.
Спасибо, Татьяна Петровна. Ну, а встречах конкретно, где, когда и с кем они будут проходить, тогда, когда будет сверстана программа, наш радиоканал вас дополнительно известит. Поэтому приходите на встречи. Я должна сказать, что в течение вот уже, по-моему, 3 лет вы приходите все время к нам в нашу Потанинку библиотеку, и эти встречи очень интересно проходят, и приходят и старшее поколение, и молодежь, и средний возраст. Встречи эти всегда очень интересны таким открытием. Люди всегда открывают для себя что-нибудь интересное. Татьяна Петровна, еще один вопрос. Просто настолько увлеклась разговором, что забыла вас спросить. А вашу книгу, помимо вот нашей Потанинской библиотеки, где еще читатели могут увидеть? Купить они могут ее? Имеем в виду последнюю вот эту книгу.
Да, да, да. Вот продалите и в лавке писателей в 130-м квартале.
Спасибо большое.
И авторов у нас много хороших.
И разных.
Хотелось бы, да. Ну, насчет разных, да, но и хороших тоже много. Вот хотелось бы, чтобы люди, так сказать, знали, что у нас есть и прозаики, и поэты, и они хорошие.
Только критика маловато, но будем думать, что и с этим поправится.
Ой, это страшное дело. Критикам быть страшное дело. Но приходится.
Спасибо большое.
Вам спасибо большое.
Всего доброго, до следующих встреч.
Вы слушали передачу «Книжная полка».